студии Илья Харламов, Алексей Красильников. По-прежнему поговорим о событиях, которые произойдут через некоторое время. Одно из них – это сессия организации по запрещению химического оружия.
Я бы даже сказал, что эта сессия, она в целом идет, она продолжается уже в течение определенного времени. Будет заседание исполнительного совета. Ну, ключевые моменты, на самом деле, если посмотреть по повестке, они во многом носят технический характер, назначение тех или иных чиновников, соответственно, отчет тех или иных чиновников, в общем, все, что обычно происходит на любых сессиях, на любых таких мероприятиях. Но есть, наверное, да, есть очень главный значимый момент, который в последнее время, ну, никуда из поля внимания ОСХО не девается, это ситуация в Сирии. Это соответствие поведения Сирии конвенции, международной конвенции по запрету химического оружия, якобы не представляют данные о уничтожении, о ликвидации химического оружия. Такие заявления звучат в Совете Безопасности ООН уже достаточно регулярно. При этом из Сирии столь же регулярно слышно и обратное, что страна выражает готовность и намерение работать, намерение сотрудничать, вести. Вот я обратил внимание даже на такой термин — технические встречи с секретариатом организации по запрещению химоружия в соответствии с ранее согласованными условиями. Здесь, кстати, тоже очень любопытная формулировка о том, что условия давайте мы определим, которые были на берегу. То есть изначально, а то, что дополнительно накидывается уже в процессе, это уже некоторый такой момент дополнительный и отношение к которым будет особенное. Наверное, стоит также еще отметить регулярные высказывания представителей российской власти. Вот Василий Небензи, представитель при ООН, высказался достаточно однозначно, о том, что использование технического секретариата Организации по запрещению химического оружия в политических целях становится все очевиднее. И это вот действительно напоминает, вот именно сейчас, когда вроде бы ситуация с пандемией вроде бы несколько отступает, сразу вспоминаются все старинные грешки, старинные делишки, которые были интересны, которые развивались вот еще сколько год назад. Вот весна наступила, да, как снег сходит, да, и под ним оказывается очень много всего некрасивого. Так и здесь снова возвращаются к ситуации, к обсуждению ситуации с химическим оружием, с якобы наличием этого химического оружия в Сирии. Поэтому будет очень любопытно. Опять же, на сайте, кстати, русская версия сайта ОСХО есть, там можно посмотреть некоторые документы, опять же, отчетность выступления представителей различных стран, которые были уже опубликованы. Ну и естественно, требования реалий, все происходит в виртуальном режиме. Мне кажется, этот момент так очень достаточно удобно и прочно входит в международную совещательную и организационную жизнь. Просто дело в том, что организовывать нужно меньше. Ну что, хороший интернет и красивый пиджак. Больше даже ничего не нужно.
А вот еще что будет любопытно. Это участие в онлайн-формате Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана в церемонии начало нового этапа строительства атомной электростанции Акую.
Вот это роскошная, на самом деле, эта история. Просто дело в том, что если посмотреть исторически, как готовилось вот это самое строительство этой атомной станции, изначально межправительственное соглашение между Россией и Турцией было подписано еще в мае 2010 года. В 2018 году объявили о том, что строительство будет вестись. Уже, кстати, с июня 2020 года строится второй блок. Тут будет заложен цемент в основание третьего блока. Так вот, критика была что в Турции, что в России. С российской стороны критиковали этот проект, исходя из того, из тех предположений, что Турция может некоторые технологии, которые поступают по вот этим мирным, на самом деле, вещам, могли бы использовать их не совсем в мирных вещах. Ну и опять же, тоже отношения между Турцией и Россией в свете некоторых других событий, некоторые из которых, кстати, на неделе тоже предстоят, ну, мягко говоря, вызывают вопрос. Вот. Ну, с другой стороны, критика в Турции, она тоже сводилась к тому, что Россия является конкурентом, именно прям конкурентом в плане обеспечения, как это правильно сказать, энергобезопасности Европы, наверное, что ли. Не только Европы, региона в целом, поэтому есть и собственная заинтересованность. И здесь вот эта атомная электростанция, которую будет оперировать российская компания «Росатом», собственно, и продавать энергию они будут Турции по фиксированной цене, причем цена эта была оговорена заранее, и в Турции удивились, почему цена именно такая, потому что вот, например, вот сейчас в Египте, по-моему, есть тоже атомные электростанции, там цены немножечко другие. В общем, как говорится, критики было много, а проект, тем не менее, стартует. Снова очень важный момент. Ты в самом начале прям заявил о том, что мероприятие будет в онлайн-формате. Ну, от этого действительно никуда не деться. Другое дело, что Вроде, казалось бы, запуск нового какого-то строительства подразумевает, что-то действительно присутствуют, какие-нибудь ленточки, что-то там разбивают бутылки. Я, честно, не знаю, что происходит.
Все на экранах, на кнопку нажимают часто, на кнопку. Это можно сделать под камеру спокойно.
Там будет специальный робот, который таки разобьет бутылку или что-то сделает. Мне просто интересно, что происходит такое традиционное при запуске атомной электростанции.
Бутылка вроде бы, а корабль.
Это корабль, да, я вот поэтому
вспомнил. Может быть, я станцию...
Что-то с ленточкой, что-то еще есть. Потому что это действительно очень важный момент в сотрудничестве стран, потому что если уж есть какое-то направление, в котором Россия имеет достаточно серьезные доминирующие позиции, это вот этот самый экспорт мирной атомной энергии. Поскольку и с Турцией заключено соглашение не только про АКУЮ, оно, это вот это, кстати, будет строиться на юге страны, и еще через несколько лет появится, должна появиться в Синопе. Это, наоборот, на севере страны, то есть там они прям практически на одном, как это, по одной вертикали друг от друга будут находиться. И это не только Турции, конечно же, касаются, есть и другие страны, которые обращаются за российскими технологиями, за российскими специалистами по созданию атомных электростанций. И, соответственно, все это связано не только с непосредственно работой электростанции, это еще связано тоже действительно с передачей определенных технологий, потому что значительная часть техперсонала должна работать, ну, грубо говоря, из местных жителей. Поэтому это очень-очень сложный и проблемный, по идее, момент. Решить многие из этих моментов необходимо заранее, и, соответственно, вот можно как раз будет понаблюдать, насколько страны находятся во взаимопонимании относительно вот этого энергетического момента, от которого сейчас никуда не уйти, потому что мы прекрасно помним, зима, которая внезапно ударила прям очень сильно, например, по Европе и по... Ну, конкретно прям по Техасу, прямо и Оклахоме, близлежащим штатам, настойчиво намекнул и напомнил, что, ребят, зеленая энергетика зеленой, а вот если не будет у вас, грубо говоря, дизеля, да, никуда вы без него не уедете.
А вот еще что, это тоже Турция, к сожалению, не столь оптимистичное событие вообще. Ну, событие-то оно такое уже техническое тоже, да. Само по себе произошедшее было совсем трагическая история, это убийство российского посла в Турции. Уже 4 с лишним года, да. В общем, довольно много времени прошло. Теперь суд, приговор.
Это как раз очень параллельный момент, что не только суд, будет именно оглашен приговор. Это изначально планировалось чуть ранее в этом году, но в конечном счете было несколько перенесено. Ну, вкратце, да, уж, наверное, Андрей Карлов убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Главный, собственно говоря, подозреваемый, обвиняемый убийца Мевлют Мерталтенташ, 94 года рождения. Самое, конечно, в этом было такое, уж извините за это слово, пикант, что полицейскую академию окончил, что несколько лет работал в силах безопасности, но был ликвидирован, его тело, тогда достаточно памятная история, не забирали родственники, был на безымянном кладбище, анонимно, грубо говоря, похоронен. И вот, соответственно, есть 28 этих обвиняемых на данный момент, которые так или иначе причастны к ситуации. Для них очень разные, ну, как это сказать, требования от прокуратуры. Для 8 человек требует пожизненное заключение, 6 человек предлагается оправдать, еще 6 человек могут получить до 15 лет, 9 человек от относительно них будут какие-то рассмотрения отдельно. Это требование прокуратуры. Насколько вот им суд будет следовать, прислушается, это вот как раз предстоит выяснить на неделе. А так вообще сам суд начался в январе 2019 года. Очень обстоятельное, конечно, дело, потому что затрагивает еще и международные моменты. Поэтому то, что он длится так долго, наверное, ничего не удивительного. Поэтому вот запланировано выступление для подсудимых с последним словом. После чего этот самый как раз приговор будет оглашен. Поэтому пристальное внимание к Турции не только в области энергетики, еще и вот в области международных отношений, еще и в области международной дипломатии. Это действительно тот момент, который очень серьезно нарушил отношения, серьезно повредил отношения между Россией и Турцией. И вот эти последствия, наверное, в полной мере это преодолеть, чтобы преодолеть, нужно будет серьезное достижение со стороны дипломатов, что российских, что и турецких.
Стреляли Андрею Карлову, надо напомнить, в спину. Ну, немножко сбоку и в спину. Он ничего не
кадры,
видел. Да.
Кадры есть. И это самое страшное в такой ситуации, что благодаря развитию и телекоммуникации, и социальных сетей, это все вот практически в прямом эфире.
10 марта начало приемок заявок кандидатов на участие в праймерис партии «Единая
вот
Россия».
Вот это прекрасно. Тут самое красивое слово, на мой взгляд, это «праймерис». Потому что, ну, действительно, есть вот это понимание, что хорошие, интересные, красочные, яркие моменты, уже существующие в других странах, можно бы каким-то образом заимствовать. Собственно говоря, «Единая Россия» не первый раз эти праймеры заявляет. Другое дело, что здесь будут несколько таких новинок. Во-первых, по инициативе Дмитрия Медведева будет проводиться праймерис по открытой модели. То есть заявиться, грубо говоря, от «Единой России» может любой житель региона, не обязательно партийная принадлежность. Вот такой небольшой парадокс. Во-вторых, сами праймерис пройдут частично в киберрежиме, то есть эти голосования, опросы, которые, как уж правильно сказать, голосования, да, будут в онлайн-режиме, пользоваться будут теми механизмами, которые были уже апробированы в ходе, например, в прошлом году, во время голосования по поправке, или, например, еще ранее в некоторых регионах в муниципальные органы самоуправления тоже проводились через онлайн-режим. Что еще из любопытного, вот, кстати, я обратил тоже внимание, самовыдвиженцев не планируется. Может быть, помнишь, да? В прошлые годы была вот такая ситуация, идет самовыдвиженцем, но по идее получает, ну как по идее, по факту получает полнейшую поддержку партии, но при этом списки будут возглавлять в некоторых регионах губернаторы. То есть в какой-то мере вот эта публичность будет работать именно в пользу, ну, по идее, может работать в пользу этой самой партии. Сами окончательные результаты обещают подвести к июню. Здесь, напомню, да, это только начало приема заявок. Как оно будет дальше идти, будем как раз следить, если вдруг кому интересно. Ну и дальше как раз, да, до выборов в Госдуму остается совсем уже немного времени.
Напомним, что выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации состоятся осенью, если я не ошибаюсь, в сентябре или октябре. Ну, в общем, в середине осени, ближе к началу. Ну и, собственно говоря, праймерис для этого и нужны в «Единой России» в том числе.
Чтобы определить
кандидатов, да. Посмотрим, будут ли в других партиях, которые имеют шансы попасть в российский парламент, проводиться подобные же...
И как вот эти праймерис пройдут?
Подобные же дискуссии, скажем так, чтобы выбирать лучших от партии. Спасибо большое, Алексей Красильников и Илья Харламов.